Я очень рад, я благодарен Господу за эту возможность быть сегодня еще раз на этом месте и делиться с вами тем, что Господь положил мне на сердце. Я размышлял над основной темой, от которой мы молимся, о которой мы размышляем на протяжении всего месяца, об обновлении в благовестии. Я хотел бы с вами поделиться тем, что Господь положил мне на сердце. Знаете, когда я слышу слово «благовестие», ну, прожив 27 лет в Украине, мне почему-то представляются большие стадионы, наполненные тысячами людьми, когда такие благовестники, как Билли Грэм, Виктор Гам, они проповедуют слово, и люди толпами каются. Когда я слышу слово «благовестие», я представляю себе миссионеров, которые с Библией в руках едут в далекие страны и проповедуют туземцам, и те каются, те находят Иисуса Христа. Но знаете, я редко задумывался над тем, что в нашей жизни с нами рядом есть те люди, которых дал нам Бог для того, чтобы мы могли беспрепятственно им благовествовать и рассказывать об Иисусе Христе. Более того, они будут нас слушать только потому, что они наши дети. Я задумывался над тем, насколько важно быть благовестником для своих детей. И я хотел бы, чтобы вначале мы прочитали место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Матфея. Это один эпизод из жизни Иисуса Христа, когда к Нему подошла одна очень заботливая мама. Это Евангелие от Матфея, 20 глава, с 20 стиха. «Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем“. Иисус сказал в ответ: „Не знаете, что просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят ему: „Можем“. И говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим“. Услышавши сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев». Эта история – яркий пример того, как каждая мать старается как можно больше, как можно лучше позаботиться о своих детях. Во всей Библии, во всем Словом Божьем мы читаем о том, что дети – это благословение для родителей от Господа. Псалмопевец Давид в 126-м псалме, 3-м стихом, говорит такие слова: «Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева». Дети – это награда от Господа. Родители должны понимать, что дети – это не обуза, а награда. К сожалению, есть много семей, которые страдают от бездетства, от бездетности, от одиночества. Поэтому те родители, те дедушки и бабушки, в семье которых есть дети и внуки, они должны благодарить Бога. Они должны переживать не только о материальном благополучии своих детей, но и о духовном. Ведь очень важно, чтобы наши дети, они, когда в вечности они не попали в ад, но чтобы они радовались вместе с Иисусом на небесах. Давайте немного вернемся в прошлое и обратимся к отцу нашей веры, к Аврааму. Бог однажды сказал ему, мы читаем книгу «Бытие», 18 глава, 18 стих. Бог, обращаясь к Аврааму, сказал: «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Был момент, когда Господь избрал Авраама и вывел его из языческой земли для того, чтобы от него произвести народ верный, народ любящий Господа, народ послушный Богу. Было очень важно также, чтобы Авраам научил все свое потомство после себя слушаться Господа. Конечно же, не все легко давалось Аврааму. Он так долго ждал того сына, сына обетования Божьего. И этот Исаак родился тогда, когда Аврааму было уже 99 лет. Я не знаю, возможно, Авраам, ну, очень сильно любил этого сына, больше, чем другие родители, возможно. Возможно, он больше баловал своего сына, лелеял его, как сына старости своей. Возможно, он некоторые вещи попускал ему, возможно, он закрывал глаза, был недостаточно строг с ним, потому что так сильно он его любил, этого сына старости. Но для того, чтобы в жизни Авраама были правильно расставлены все приоритеты, для того, чтобы было исполнено обетование, Бог повелел принести в жертву сына Исаака. И в 22 главе книги «Бытие» Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Можно только догадываться, что было тогда в сердце у этого отца. Можно только догадываться, что творилось с теми чувствами в сердце любящего отца. Но Господь хотел, чтобы Авраам помнил о завете, заключенном с ним. Чтобы Авраам научил сына послушанию и, самое главное, посвящению Господу. Возможно, весь тот путь Авраама к жертвеннику был временем для того, чтобы осмыслить, для того, чтобы раздумывать и для того, чтобы восстановить правильные приоритеты в жизни для Авраама. Ведь Бог хотел, чтобы Авраам не просто размножился, и после него произошел великий народ, но чтобы этот народ был послушен Господу. Вот чего хотел Господь, и Авраам, он усвоил этот урок. И Исаак, сын его, тоже усвоил этот урок. И вот это вот правильное духовное воспитание привело к тому, что израильский народ, даже после 400 лет в рабстве, он не утратил своей веры в Бога. Он остался частично верен Богу, и из этого народа Бог производил верных себе служителей, священников, царей. Он производил судей, которые следили за исполнением Божьего закона. Именно Господь, Он повелел всем родителям заниматься ежедневным воспитанием своих детей и уделять этому особое внимание. На протяжении всей библейской истории мы видим только лишь благословение, когда родители правильно воспитывали детей своих в страхе Господнем. И наоборот, мы видим проклятие, мы видим огромные проблемы в целых поколениях в результате неправильного воспитания, в результате необуздывания детей. Очень важный совет дает Соломон в книге Притчи, 22 главе, 6 стихом. «Наставь юношу в начале пути, и он не уклонится с него, даже когда и состарится». Вспомним Анну, жену Елкана, которая еще до рождения своего сына, она уже посвятила его на служение Господу. Она молилась за своего сына, и этот Самуил, он стал верным служителем Господу, который говорил к народу слова Божьи. По вере своей матери, по вере бабушки Тимофей, который родился и вырос в языческой семье, он впоследствии стал сподвижником апостола Павла, он стал известным служителем ранней церкви. Слава Господу, что и в наше время, и в наших церквях родители, и дедушки с бабушками, они приводят и приносят своих маленьких детей и внуков для того, чтобы над ними была совершена молитва. Очень важно с раннего детства посвящать детей на служение Господу. Вспоминая эту историю о матери сыновей Зеведеевых, мы видим, что у нее было огромное желание. Она пришла к Иисусу, кланяясь и чего-то прося у Него. Она желала лучшего для своих детей. Она желала, чтобы они, чтобы ее дети были рядом с Иисусом в Царстве Небесном. Это же хорошее желание. Эта мать не желала каких-то материальных благ, какого-то богатства для своих детей. Она хотела, чтобы они были всегда рядом со Христом. Иисус не осудил эту женщину-мать. Хоть и все там вокруг, они ожесточились на этих учеников и на эту мать, но Иисус ничего ей не сказал против. Он сказал, что это не Ему решать, что это Отцу Небесному решать. Но впоследствии именно эти сыновья, именно эти дети этой матери, они были всегда рядом, ближе всех к Иисусу Христу. И когда Он воскресил дочь Иаира, и когда Он был на горе Преображения, и когда Он был в Гефсимании, они всегда были рядом с Иисусом Христом. И апостол Иаков, этот один из сыновей, он был удостоен первым мученическую смерть принять ради Иисуса Христа и первым войти во славу Господню. Об этом и просила та мать сыновей Зеведеевых, чтобы ее дети, они были рядом с Иисусом Христом. Как верующая женщина, возможно, она видела невидимое, она смотрела духовными глазами и не желала больше материального, но духовного для своих детей. Это очень хорошее желание, это очень хороший пример для нас, родителей, желать лучшего для своих детей. Та мать, она желала лучшего, и это природа матери. Матери всегда желают чего-то лучшего для своих детей. Так заложено нашим Творцом. В Слове Божьем мы часто встречаем сравнение Божьей любви с любовью отцовской, правда? И притча о блудном сыне – это яркий тому пример. Но согласитесь, когда мы говорим о самом дорогом, о самом близком для нас человеке на этой земле, мы всегда в первую очередь думаем о матерях, о своей маме. Так заложено Творцом, потому что материнская любовь, она самая верная, она самая нежная, она самая бескорыстная. Она порой даже нелогичная, потому что матеря, они любят своих детей ни за что, просто так, несмотря на все их недостатки, пороки и грехи. Материнская любовь, она превыше всяких инстинктов, даже инстинкта самосохранения. Это необычайная любовь. Слово «мама» – это первое слово, которое появляется на устах младенца, и зачастую с этим словом на устах люди и уходят из жизни. Многие эту любовь не понимают, многие эту любовь осуждают, но такова природа материнской любви. Это необъяснимая любовь, это самоотверженная любовь. В книге пророка Исаии в 49 главе, 15 стихом записаны такие слова. Бог говорит, Исаия 49, 15. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мною. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы оставить и не пожалеть сына чрева своего?» Это риторический вопрос. На него не нужно отвечать. Ну, естественно, мать, нормальная мать, если она без всяких психических отклонений, она никогда в жизни не оставит свое грудное дитя, она никогда не забудет о нем. Но если бы она и забыла, то Господь говорит: «Я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих». Некоторые исследователи Библии говорят, что здесь идет речь о древней традиции Востока. Когда мать разделяли с ее ребенком, с ее сыночком или дочкой, она делала татуировки, начертания на своих ладонях с именем своего ребенка, для того, чтобы каждый день, работая руками, эти имена были бы для нее напоминанием о том ребенке, которого она надеялась снова когда-нибудь увидеть и обнять крепко. И наш Господь, Он так же сильно, Он так же часто, даже еще чаще Он вспоминает о нас, Он постоянно думает о нас. Но, к сожалению, не все люди в этом мире, они готовы принять Божью любовь, не все готовы увидеть Его любовь. Люди не ищут Господа, они не обращаются к Нему. Но если и обращаются, то только в самых экстренных случаях, когда уже некому больше обратиться. Большинство людей в этом мире, они проживают свои дни, принимая все как должное. Для них жизнь – это череда каких-то случайных событий, каких-то случайных встреч, каких-то случайных трудностей, проблем, которые нужно преодолеть. Повезет или не повезет? Многие до сих пор считают, что все в этом мире, оно произошло по воле случая. Что миллиарды частиц во всей Вселенной вдруг в какой-то момент сгустились настолько сильно, что произошел взрыв, от которого вдруг случайно произошла планета Земля, на которой случайно появилась жизнь. Вы знаете, великие мировые ученые современности, они уже сегодня приходят к такому выводу, что теория эволюции, она несостоятельна, она неправдива. И подшучивая над своими коллегами-дарвинистами, они говорят, что происхождение мира от большого взрыва, эта вероятность равна той вероятности, если бы над грудой металлолома прошел бы торнадо, и вдруг бы появились бы электронные часы или механические часы, которые бы шли точное время, еще сами заводились бы. Но что такое часы по сравнению с живым организмом? Вы знаете, даже те ученые, которые не отваживаются упоминать о Господе, о Боге, они все равно упоминают об антропологическом принципе во Вселенной. Антропос означает человек. То есть, другими словами, вся Вселенная, она была как бы создана, зная о том, что в ней когда-нибудь будет жить человек. Все процессы настолько идеально отлажены для существования жизни. Измените закон гравитации на 1% хотя бы в ту или иную сторону, и все. Уже Вселенная не сформировалась бы. И если изменить хоть малейшие законы в электромагнитного взаимодействия, хоть на немножечко, уже не будет той связи между молекулами, и уже материя не состоялась бы, не сложилась бы. Тем, кто разбирается в этой всей науке лучше всех, им понятно, что во всей этой Вселенной, во всем этом творении кроется какой-то замысел. Но чей этот замысел? Чем больше мы постигаем в этом мире, чем больше ученые делают своих открытий, тем больше они открывают сферу своего невежества. Чем глубже они копают, тем больше они понимают, как мало они знают. Только за последние 50 лет ученые открыли 70 миллиардов галактик. И они говорят, что это всего 4% от того, что их телескопы могут увидеть. Биологи, смотря в свои микроскопы, они увидели в простейших организмах непостижимую сложность. В каждой клетке есть молекула ДНК, которая содержит до 3 миллиардов символов программного кода. И этот код способен регулировать все анатомические процессы внутри организма человека. И со временем ученые пытаются, они учатся считывать этот код. Но кто его написал, этот код? И как этот микрокод, он так идеально сочетается с этим макрокодом, которым управляется вся Вселенная. Вы знаете, чем больше человек задумается о величии этого творения, чем больше мы видим красоту и сложность этого творения, тем больше наличие столь идеального творения подразумевает наличие Творца, Господа, который все это сотворил. Но интересно, что задолго до развития всей этой науки, медицины, задолго до ученых и всех их открытий, Давид, псалмопевец, в своих псалмах, он уже тогда всячески отрицал любое понятие о случайности в жизни человека. Его 138-й псалом – это яркий тому пример. Он подтверждает, что все вокруг, да и мы все с вами, живем и существуем только благодаря милости Творца, только благодаря Его присутствию в каждом миллиметре нашей Вселенной. Давид пишет: «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его». «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда еще ни одного из них не было». Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их. Давид во всем научился видеть руку Божью. В каждой сфере своей жизни Давид видел Божье провидение. В жизни христианина нет места случайности. В жизни христианина нет места везению или удаче. На все есть воля Божья. Очень важно научиться видеть эту волю Божью. Здесь мы, вокруг нас окружают множество людей. Они все такие разные, их так много. Я так задумывался, неужели Бог знает всех этих людей лично? Неужели Он знает каждого из них по имени? Неужели Богу есть дело до каждого из них? Я однажды был в Киеве в музее, и там видел экспонаты эмбрионов на разных уровнях, этапах внутриутробного развития. Это все медицина, я понимаю, но по статистике ежегодно 6 миллионов детей так и не рождаются в мир, только потому что их лишили жизни еще до рождения. Есть ли Богу до них дело? Знает ли Бог о них? Знает ли, думает ли Бог о тех диких племенах, которые живут в Южной Америке и в Африке, где нет цивилизации, где до сих пор еще процветает каннибализм и магия? Есть ли Богу до них дело? Думает ли о них Господь? Знает ли Он их? Знаете, не нужно даже задумываться над этим вопросом. Потому что через всю Библию красной нитью проходит та мысль, что каждый человек, он дорог для Господа. Каждая душа, она важна для Господа. Через Иисуса Христа Бог показал, что Его рука, она недостаточно велика, чтобы вместить даже самого малейшего из людей, живущих на этой планете. И Он сказал: «Я начертал тебя на дланях моих». Я начертал тебя, всего тебя, не только твое имя, но все твои проблемы, все твои мысли, переживания, все твои трудности, всего тебя я начертал на дланях своих. И раны на его руках – это то доказательство его любви, той цены, которую он заплатил ради любви к нам. Великий Бог, который наполняет всю вселенную, он ограничил себя до того, чтобы стать обычным крестьянским ребенком, которому заново нужно было учиться ходить, одеваться, разговаривать, слушаться своих родителей. Но благодаря Иисусу Христу мы сегодня можем быть уверены в том и не сомневаться в том, что Бог желает приблизиться к нам. Благодаря Иисусу Христу Он восстановил первоначальную связь между Богом и между человеком, между видимым и невидимым миром. Сегодня вам кто-то скажет: «А я не верю в Бога, я атеист». Какая же воля Божья может быть относительно того человека, который не верит в Него? Но мы сегодня уже слышали эти слова. В послании апостола Петра Петр дает ответ на этот вопрос. 3 глава, 9 стих, 2 послание Петра. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог желает, чтобы все пришли к покаянию. Каждый человек для Него дорог. За каждого Он умирал на кресте. И наша с вами задача – донести эту благую весть всем людям. В нашей жизни нет случайностей, нет случайных встреч, но каждый человек на нашем земном пути – это та душа, возможно, которая нуждается, чтобы мы ей засвидетельствовали, которая нуждается во спасении. Я слышал такой пример во времена Второй мировой войны. В конце войны на территории Польши был концлагерь. И в этом концлагере было очень много заключенных. Я не знаю, каким образом, но в одной из камер заключенные смастерили примитивное радио, с помощью которого они могли настроиться на какую-то радиоволну и услышали о том, что Германия капитулировала. Охранники концлагеря, они не знали об этом. Им не было донесено сверху от начальства, чтобы не было, знаете, дестабилизации внутри армии. И эти, знаете, что сделали эти заключенные двое, которые услышали эту хорошую новость? Они всеми мыслимыми и немыслимыми способами стали распространять эту весть среди остальных заключенных. И через 2 дня уже все заключенные знали о том, что скоро их ждет свобода. Охранники недоумевали. Они не понимали, почему заключенные так радостно себя ведут, улыбаются и даже поют песни. И вот через 2 дня заключенные, проснувшись, увидели, что все двери были открыты. Охранников не было, и их ждала свобода. Друзья дорогие, у нас с вами, мы не просто с вами надеемся на то, что у нас ждет впереди жизнь вечная, мы с вами твердо уверены в своем спасении. Так почему же мы, зная о том великом дне, о той встрече на небесах с Господом, не всегда находим в себе сил, желания или смелости для того, чтобы донести эту благую весть для других людей? Ведь мы же с вами свет этому миру, ведь мы же с вами соль земли. Последние слова Иисуса Христа, которые записаны в книге Библии, это слова из Откровения: «Ей гряду скоро». Иисус очень скоро придет, с чем мы предстанем перед Ним. Да благословит нас Господь, каждого из нас, задуматься об этом, искать воли Божьей и исполнять ее. А воля Божья есть спасение грешников, чтобы мы в деле Божьем были примером для наших детей, в том, как мы ходим перед Господом, в том, как мы трудимся для Него, в том, как мы благовествуем другим людям. А Ему за все, нашему Господу, пусть будет слава во веки веков. Аминь. Давайте помолимся.